Началась четвертая, и мой ум благодарно молчал все то безграничное безвремение, что она длилась. А потом я услышал гонг. И тут же, не раздумывая, устремил на него все свое сосредоточенное внимание. Звук этот в тот момент даже не показался мне звуком, как будто я ехал в какой-то древней военной процессии, и мы вошли в лес из железных деревьев, и листья их стали шуршать о бока наших коней и наши знамена. И продолжался этот день, неделю, век, а мы уходили все глубже и глубже в чащу. Не помню уже, кто мы такие и откуда, и не верилось, что мы когда-нибудь дойдем. Пока гонг звучал, я не думал, конечно, ни о лошадях, ни о знаменах, а только вслушивался в сотни и тысячи сменяющих друг друга звучаний, на которые распался такой вроде бы простой металлический удар. Звук гонга длился бесконечно. В нем была зашифрована вся история Индии до Будды и после него, и много-много других сюжетов. У каждого из звуковых осколков была своя сказка. Но я так и не дослушал их все. Мое внимание перекинулось на зуд в пальце ноги. И повторилось то же самое. Там было столько микроскопических ощущений, столько кратчайших жизней, ума, столько празднеств и трагедий, столько... Словом, процессия снова въехала в лес, но там росли уже другие деревья. И мы ехали долго, невыразимо долго. А потом у меня зачесался нос. И эта, Танечка, была песень песней. Махабхарата. И полное собрание сочинений Льва Толстого, а еще великое древнее кладбище, где все это при мне похоронили. Мой ум стал стремительно перемещаться от одного ощущения к другому и везде обнаруживал одно и то же. Как если бы, взыскуя божественных тайн, я гонялся за Зевсом, принявшим форму орла, и все время настигал его. Но этот огромный орел каждый раз оказывался сделанным из множества колибри. Каждая из птичек проносилась передо мной по очереди, и я отчетливо различал ее клюв и хвост, и не мог понять, в какой из них прячется тайна. Я догадывался даже, что любую колибри можно точно так же увидеть в качестве крохотного облака мушек, а каждую мушку... Словом, это было неописуемо. Приятного в этом, положим, не было, но это было интересно и не похоже ни на что другое. Когда мы закончили, Саяду Ан сказал: «Вы первый раз используете четвертую джану по назначению, но мне от чего-то тревожно. Надо поразмыслить». Больше он к этой теме не возвращался. За следующие 2 недели я повторил этот опыт много раз, и сосредоточенность монаха, переданная в мою голову по проводам, подарила мне много таких ощущений, которые раньше были знакомы только по юношеским опытам с ЛСД. Мир расщеплялся на атомы, а эти атомы расщеплялись на частицы, и так без конца, без конца. Но потом Саяду Ан снимал свой шлем, и все приходило в норму. Кое-что из увиденного во время этих опытов поразило меня до глубины сердца. Но это было так странно и мимолетно, что я даже не знаю, получится ли у меня про это рассказать. Попробую. Четвертую джану идеально описывали слова Рената «сейф души». Самое замечательное в этом сейфе было то, что в нем ничего не лежало, и, значит, беспокоиться тоже было не о чем. Но когда я стал следить за изменчивостью, сразу же выяснилось много нового. Сперва я заметил вот что. Хоть в джане ничего вроде нет, это «ничего» все время немного разное. А как только это стало ясно, так я и увидел остальное. Сразу, за долю мига. Инсайт, по-другому не скажешь. Что происходит в темноте, когда эта темнота каждую секунду слегка другая? Или когда ничего не думаешь, но это «не думаешь» все время немного разное? Как это назвать? Это как ночной пруд. Его не видно, а потом ветер поднимает рябь, и на этой рябе чуть задрожит свет фонаря. Вот только тогда и видишь воду. Вернее, не видишь. По нескольким бликам мозг вычисляет, что пруд есть. Вот такую же рябь можно различить и в джане. Это не относится в чистом виде ни к зрению, ни к слуху, ни к ощущениям, ни к мыслям. Шесть чувств тут смешаны во что-то такое, что не похоже ни на что из нашего мира. Это как бы невидимые волны. Докатившись до требуемой черты, они делаются нами. Увидеть их нельзя, потому что мы, наблюдатели, тоже возникаем из них. А как заметить то, что только собирается тобой стать? Парня, способного это сделать, еще нет. Но поскольку тебя самого в четвертой джане тоже нет, эти волны иногда становятся смутно и как бы интуитивно различимы. Вопрос, кому, здесь не имеет смысла. И переживание это не спутаешь ни с чем другим. Эти волны становятся миром и нами, а потом новым миром и нами. И опять, и опять. Мы все время возникаем из них, как Афродита из пены, кадр за кадром, вместе со всей нашей Вселенной. Мы действительно состоим из быстро сменяющихся кадров, в точности как кино. А когда начинаешь видеть вместо кино кинопленку, все великие кинематографические вопросы снимаются, как грязные носки. Есть Бог, нет Бога, есть ли загробная жизнь, есть ли мировая душа, все это полная фигня. Главное, наиважнейшее, о чем даже и сказать-то трудно, видишь в это время сам и понимаешь дивные вещи. Помню, мы с Дамианом обсуждали, где душа соединяется с телом. Вот здесь. Потому что из этих волн появляется и душа, и тело, и все остальные человеческие развилки с разводками. Эти волны — как бы непостижимая радиопередача, из которой возникает все. В сущности, до нее ничего знакомого нам нет. Я, ты, другие, мир, тело, душа — это то, чем волны становятся после. Не знаю, как сказать. Нашего с ним отождествления — что-то вроде этого, хотя тут уже очень трудно продираться сквозь слова, потому что они начинают противоречить сами себе. Это как подаваемое к соплу топливо за секунду до воспламенения того огня, где мы корчимся всю жизнь и откуда не можем выйти, потому что мы и есть этот огонь. И смерть здесь вовсе не решает вопроса, поскольку никак не задевает ни этих волн, ни их непостижимого источника. Пропав в одном месте, огонь вспыхнет в другом. И снова будет я, головка от меня, и все остальное многообразие человеческих радостей и смыслов. Но это не значит, что огонь снова загорится в том же околотке. Нет. Огонь каждый раз заново создает свое время, место и все такое прочее. Вот это я просек совершенно точно. И понял, наконец, что хотел сказать Саяду Ан, когда говорил, что спорить о феноменах нет никакого смысла. Ни смысла, ни возможности. Это как если бы дым рассуждал об огне, вернее, думал, что рассуждает, пока его засасывает в вентиляцию. Ученики Будды, как я понял, как раз и старались этот огонь погасить, перекрыв топливный шланг. У них это называлось ниббаной или угасанием. И это не метафизический или мистический, а чисто технический термин. Я бы даже сказал, несколько пожарный или вообще газпромовский. Вот как гасят факел над скважиной, перекрывая газ. И все то, что я пытаюсь сейчас описать, понимаешь же, в джане за доли секунды, даже не думая, просто как бы получаешь доступ к этому ментальному чертежу. Смотреть на эти волны обычным умом нельзя, они недостижимы. А когда они делаются иногда видны из высокой спокойной джаны, вопросы ставить уже некому. Там можно только видеть. Так уж все устроено. Но потом, когда выходишь из джаны, действительно можно задуматься. Если это просто волны, что будет, если они угаснут? Тогда ведь, наверное, пропадет и огонь. Когда я заметил, что напряженно об этом думаю, меня, конечно, уже вынесло из джаны. Саяду снял шлем и сказал: «Сангхара Пачая Виньяна, с вашей стороны неразумно склонять ум в сторону подобных тонких инсайтов. Во-первых, ваше восприятие крайне искажено. Во-вторых, у вас нет требуемой тренировки, и это может иметь неожиданные последствия. В-третьих, я вижу приближение определенных кармических препятствий. Пожалуйста, обратите внимание на мои слова».
«Скажите», — прошептал я, — «а что это за волны?»
«Волны?» — переспросил Саяду Ан, как мне показалось, с недоумением. «Какие волны?»
«Ну, это волны, из которых все возникает. «Это кармически обусловленные ментальные формации, генерируемые вашим умом», — ответил монах. «Что еще, по-вашему, это может быть?» «Темнеет», — подумал я, и решил обсудить свой опыт с Дамианом. Рассказывал ему про свои переживания и про то, что сказал Саядван. Дамиан почему-то сразу перешел на шепот. «Я тоже, похоже, и видел, когда шлем настраивал».